понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова Радио Крым Реалии, я Максим Кошлев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц. Простите, или на нашем сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодня уже третий подряд день рождения встречает в неволе крымчанин, молодой украинский режиссер, сценарист, писатель и просто активист Олег Сенцов. Напомним, что так называемое дело Сенцова было одним из первых уголовных дел, которые позже стали считать политическими в Крыму. Олега, который был проукраинским активистом в событиях зимой 13-14 годов и активно выступал за территориальную целостность, в том числе проводил акции за единую Украину на территории Крыма, обвинили ни много ни мало в терроризме, и в результате он попал за решетку на 20 лет. Вот о дальнейшей его судьбе, о том, что сейчас с ним, ну и о судьбе других украинцев, оказавшихся в российских тюрьмах и, по мнению правозащитных организаций, являющихся политзаключенными, мы будем сегодня говорить. Ну а для начала я предлагаю послушать небольшой репортаж, собственно, о деле Олега Сенцова.
Репортаж.
Северокавказский военный окружной суд России в августе прошлого года осуждает Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Решение российского суда Сенцова и Кольченко слушают, исполняя гимн Украины. Олег Сенцов во время аннексии Крыма поддерживал движение «За единую Украину», покупал и развозил продукты заблокированным украинским воинским частям на полуострове. Самым страшным грехом Сенцов считает трусость и предательство. Об этом он говорит на оглашении приговора.
Предательство – это такая частная форма трусости. Я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами, которые сюда отправляют, как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются, с собой беря боеприпасы, принимают на границе, дают им сроки. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас сюда провожали.
Обвиняемые и их защита не признают себя виновными. Дело называют политическим и сфабрикованным, говорит адвокат Дмитрий Динце.
Прямых доказательств, что Сенцов вообще что-либо совершал, нет. Сам он никогда вину не признавал, хотя бы подвергался пыткам.
Верховный суд Российской Федерации отказывает адвокатам осужденных Сенцова и Кольченко в рассмотрении их кассационной жалобы.
Приговор Северокавказского окружного военного суда в отношении Сенцова Олега Геннадьевича и Кольченко Александра Александровича оставить без изменения.
Защита рассчитывает, что освободить Сенцова теперь может обмен, говорит адвокат Светлана Сидоркина.
Что касается формировки обмена, первый вариант — это политический, то есть это вариант, когда между собой оба государства договариваются и обмениваются на лица тех, которые находятся в одном государстве и в другом государстве.
Свой 40-й день рождения Олег Сенцов встречает за решеткой в России, считая себя свободным человеком. А в центре Киева сегодня планируют провести акцию ко дню рождения крымчанина. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы для наших программ, заходите на сайт Крым Реалии и читайте наши материалы. А я напомню, что в ответ на аресты, в том числе Олега Сенцова, и на преследование украинцев в Крыму и на материковой части России, решением Совета национальной безопасности и обороны Украины был введен в действие так называемый список Сенцова-Савченко. В него вошли много людей, это граждане как Украины, так и России, разные, но прежде всего это следователи, прокуроры, судьи, оперативники, причастные как раз-таки к преследованиям таких людей, как Олег Сенцов. Я напомню, как прокомментировала включение в этот список подконтрольный Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Точка зрения.
Савченко, Сенцов – это террористы, это убийцы, которые издевались над людьми, убивали детей на юго-востоке Украины. Сенцов здесь пытался совершить террористический акт на 9 мая. Я его лично арестовывала.
Точка зрения.
Но, впрочем, эта традиционная риторика Поклонская, она не меняется. Практически похожие же тексты она озвучивает по поводу практически всех громких уголовных крымских дел. Это касается и дела группы Сенцова, и так называемых дел 26 февраля, и различных групп, которых обвиняют в участии в Хизбут-Тахрир. За большинством этих дел в судах и не только активно следит журналист Антон Наумлюк. Он сейчас с нами на связи. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот у нас была такая цитата Натальи Поклонской, которая безапелляционно всех называет террористами. И я знаю, что вы присутствовали на многих судах, касающихся вот таких громких дел, которые принято считать политическими. Насколько, вот на первый взгляд, на обывательский такой, да, мы не юристы, насколько объективными выглядят эти суды? Прислушиваются ли к доводам защиты? Принимают ли доказательства, которые не укладываются в канву обвинения?
Ну, сейчас мы вспоминаем больше всего процесс по делу Сенцова-Кольченко. Это был, наверное, первый громкий процесс над украинскими политзаключенными в России. Проходил в Северокавказском военном окружном суде в Ростове-на-Дону, где сейчас же судят первую четверку обвиняемых крымских мусульман по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир. Ну, сам процесс, как и любой политический процесс, это не имеет никакого отношения к правосудию, к открытости судебного производства, там, к объективности и так далее. Все они строятся уже по заведомо известному сценарию, и более того, результат известен был с самого начала. Сражаться можно было только за срок, это признавали и адвокаты, это прекрасно осознавали и сами Сенцов и Кольченко, поэтому, конечно, никакие доводы и защиты, никакая работа адвоката изменить кардинально решение суда не могли. Может быть, единственный процесс, на котором была какая-то надежда, это был процесс в Чечне над Карпюком и Клыхом, и то только из-за участия коллегии присяжных, и то мы видели, чем это все закончилось, то есть изменений никаких не было. В деле Сенцова-Кольченко это совершенно был прогнозируемый результат, ждали больших сроков, ничего не могло поколебать решение судьи. И работы прокурора, и работа адвоката, они вообще в этом суде не имели никакого значения.
Антон, а вот на ваш взгляд, ну почему Сенцов настолько значим, вот именно это дело настолько значимо, ему придается такое значение, прежде всего, ну Украина, понятное дело, потому что это ее гражданин, она всячески поддерживает эту тему. А почему он настолько важен для крымских и российских силовиков и вообще всей системы вот силовой?
Ну, здесь есть, на мой взгляд, несколько факторов. Самый первый фактор – это значение этого дела в оправдании появления вообще на полуострове «Зеленых человечков» и все аннексии, которая произошла, то есть оправдание в защите русскоязычного населения от неких террористов, от неких экстремистов, которые должны были, тут мифология, которая сохраняется до сих пор, и в нее свято верят очень большое число зрителей российского телевидения, в том, что какие-то поезда, составы с экстремистами, с участниками там правого сектора должны были въехать на территорию Крыма, захватить здесь, устроить резню. И террористы, которые якобы находились в самом Крыму, это имеется в виду как раз группа Сенцова, я напомню, что осуждены не только, ну то есть дело рассматривалось не только в отношении Сенцова-Кольченко, это было дело группы Сенцова,
да.
И в материалах. Да, и в материалах дела несколько десятков человек фигурируют именно как участники группы Сенцова. То есть это такое большое дело, которое потенциально может быть еще и продолжено.
Ну, то есть вот ему того, создавали чтобы... даже такую искусственную значимость, да, этой группе придавали, я правильно понимаю?
Да, для того, чтобы в глазах внутреннего потребителя информации, я имею в виду для тех, кто смотрит российское телевидение, читает российские СМИ, вот эту группу представить террористической организации, несущей опасность, и только Россия смогла защитить жителей Крыма от этой угрозы. Это первое. А второе, ну, вспомните слова насчет террористов, которых мочат в сортире. Мне кажется, личный фактор у Путина в отношении террористов именно, он как бы сохраняется до сих пор.
Ну, то есть это такая фишка, да, отличительная черта, я так понимаю.
Да, то есть как это было заложено когда-то, так она и сохраняется. И все дела о терроризме, они в России носят такой гриф особой важности, только из-за того, что первое лицо государства к ним так относится.
Спасибо. Мне так кажется. Спасибо большое. Я напомню, что это был корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, и говорили мы о деле Олега Сенцова, а у нас на телефонной связи сестра Олега, которая сейчас выехала в Украину и находится здесь, Наталья Каплан. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, сегодня будет много разных мероприятий, приуроченных к дню рождения Олега. Что сейчас с ним? Вот что вам известно? Где он? В каком он состоянии? Ну, просто чтобы наши слушатели знали об этом.
Олег сейчас находится в Якутске, в колонии строгого режима номер один. Ничего такого интересного в его жизни не происходит. То есть будни очень похожи. Один день похож на другой. Ну, вот так и живет пока.
А удается с ним поддерживать связь? Он письма получает? От него письма там приходят?
Письма — это как была лотерея, так и остается лотерея. До Олега очень многое не доходит, насколько я знаю. Он очень мало писем получает.
Ну, а
я знаю, что люди пишут.
А знает он вообще вот о той поддержке, которая, по крайней мере, в Украине вот люди ему выражают?
Конечно, конечно. Он в курсе всех событий, которые происходят вокруг его имени. Он знает, да, и он благодарит всегда за это, что его не забывают.
Была информация о том, что он, даже находясь там в заключении, пытается продолжать свою творческую деятельность, что он писал книгу какую-то даже.
Он сценарии там писал, 4 сценария написал, вот, но держит их в секрете, говорит, что нечего питаться полуфабрикатами, ждите фильм полноценный. Поэтому что за сценарий, мы увидим только когда режиссер выйдет из тюрьмы и снимет фильм.
Скажите, вот, ну, пока шли все эти суды, вы жили в России, оставались в России, но вот с недавних пор переехали в Украину. Это было связано как-то с Олегом или это, ну, были другие какие-то причины? Было какое-то давление, может быть?
Ну, это скорее связано с обществом, в котором жить стало совсем невыносимо. Но Олег просто стал таким фильтром на людей своеобразным.
Ну, как-то из-за него поменялось к вам отношение, или это просто вы говорите в целом об обществе?
И в целом, ну, отношения моих друзей ко мне изменились после Олега, да. Ну, по крайней мере, тех, кого я считала своими друзьями.
Понятно. Ну, это жалко, конечно, знать, что люди так меняются. Я напомню только, что с нами на телефонной связи была сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан, и что сегодня в Киеве в течение дня и вечером пройдет много акций в поддержку Олега. А с нами на связи будет следующий гость, но для начала давайте послушаем позицию, ну, в принципе, Кремля, о той идее, вот то, о чем говорил Антон Наумлюк и многие говорят эксперты, когда заходит речь о судьбе дальнейшей Олега Сенцова и других политзаключенных, что, ну, пока самым реальным вариантом возвращения их, выхода их на свободу, являются какие-то политическо-дипломатические варианты выхода на свободу, их обмена какого-то, как это было в случае с Надеждой Савченко или с Геннадием Афанасенко и Юрием Солошенко. Так давайте послушаем, что сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, вот ведется ли такая работа по возможному обмену Сенцова.
Позиция власти.
Вы знаете, безусловно, контакты осуществляются. Вы знаете, что весьма активно работают представители Украины по гуманитарным вопросам в Минской группе Медведчук. Поэтому разговор идет по различным кандидатурам. В данном случае, в этом направлении, конечно, работа наверняка ведется. Но опять же, все будет зависеть, ну, я могу сказать только с нашей стороны, от окончательного решения главы государства.
Позиция власти.
Вот о возможных механизмах освобождения украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, ну и других людей, конечно, поговорим с нашим третьим гостем сегодня, тоже по телефону. Это российский адвокат, который защищал, например, Надежду Савченко и сейчас представляет интересы многих крымчан, преследуемых в Крыму, Николаем Полозовым. Доброе утро, Николай.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли, вот можно ли говорить о том, что единственной надеждой или самым рабочим вариантом освобождения таких людей, как Олег Сенцов, таких людей, как Ахтем Чийгоз, как фигуранты дела Хизбут-Тахрир или 26 февраля в Крыму, что это скорее вопрос не юридический уже, а политический-дипломатический вот такой?
Но, безусловно, мало того, он юридическим вопросом никогда не был. Юридическая часть – это лишь некая декоративная форма. Решения принимаются, безусловно, на политическом деле, как и о возбуждении дел, как и о захвате заложников, так, соответственно, и об их освобождении. В конечном счете, решение об освобождении и Надежды Савченко, и Афанасьева Солошенко принимал лично Путин. И его подпись стоит на документах о помиловании. Да, вот этих формальных документах, равно как и решение о захвате заложников, о том, кто будет следующий, принимает также абсолютно Кремль. Поэтому в условиях, когда отсутствует какой-либо суд, а мы все неоднократно на всех этих процессах за прошедшие 2 года убедились, что никакого суда нет, когда отсутствует закон и право, конечно, решение принимает только политическая власть. И тут, безусловно, вопрос освобождения зависит от того, насколько сильно заинтересована будет власть в том, чтобы освободить этих людей. Как показывает практика, единственный, скажем так, действенный механизм в том, чтобы заинтересовать власть в решении проблемы, это оказывать на нее давление извне. То, что происходит внутри России, какое-то обращение с петициями, с призваниями, на это абсолютно Кремлю плевать. А вот на давление извне он реагирует и весьма реагирует, скажем так, болезненно. И, на мой взгляд, это единственная методология, и в случае и с Сенцовым, и с остальными заложниками необходимо оказывать это внешнеполитическое давление. Это единственный инструмент, который сейчас работает.
Я вот такой вопрос задам. А почему эти люди, ну вот тот же Сенцов, да, ну тот же Ахтем Чийгоз, но с Чийгозом понятно, с Чийгозом там есть еще крымский фактор, потому что достаточно сильная внутрикрымская конкуренция, да, это достаточно сильный лидер общественного мнения был, и его устранение может быть на руку местным властям, чтобы как-то укрепить их позиции. Почему вот такие люди, как тот же Сенцов, почему они настолько важны для Кремля?
Но речь идет не столько даже о персонале, сколько о, скажем так, конъюнктуре уголовных дел. Вот есть разнарядка, нам надо там 5 террористов, 8 экстремистов, там 20 каких-нибудь, не знаю, протестующих. И дальше уже хватает людей под эту разнарядку, а не... Дело не в том, что личность. Но в случае с Чийгозом тут, конечно, есть фактор. Во-первых, он заместитель председателя Меджлиса. Он не единственный член Меджлиса, который находится под уголовными делами в России. Председатель Меджлиса Чубаров, на него возбуждена масса дел. С другой стороны, он находится просто за пределами России, его не пускают. И национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев также под уголовными делами. Но в Крыму преследуют и Ильми Умерова, например, члена Меджлиса. Ну, да. То есть речь идет о том, что есть разнарядка, плюс есть персоналии, и, соответственно, власть просто отрабатывает. Запущен механизм, у которого обратного хода в принципе нет.
То есть это не вот бывает, этот принцип, вот они... принцип «была бы статья, человек найдется», да?
Безусловно, безусловно. И в случае с Сенцовым, ну, был бы не Сенцов, был бы кто-то другой, они бы все равно это дело крутили. Для чего? Потому что необходимо политически отыгрывать агрессию внешнюю российскую, как по захвату Крыма, так и по развязыванию войны в Донбассе. И для того, чтобы отвлечь людей, необходимо делать некие пропагандистские шаги. И вот возбуждение уголовных дел – это те пропагандистские шаги, которые Россия умеет и любит делать.
Ну, то есть, я правильно понимаю из ваших слов, что, в принципе, вот сами процессы, они же идут, да, то есть соблюдается, ну, или не всегда соблюдается, может быть, ну, какая-то процедура, формальность.
Да, изображаются, скажем так, процедуры, декорируются процедуры. А, понимаете, люди сидят реально, дела высосаны из пальца, абсолютно фейковые, но там присутствуют реальные судьи, реальные прокуроры, которые заранее знают, исследователи заранее знают, что ничего этого не было. Они заранее знают, что они являются соучастниками преступлений по преследованию невиновных людей. Но они все это в этом участвуют, так же, как участвовали и в сталинские годы все эти палачи, и в нацистской Германии люди, которые отправляли евреев в печи. Поэтому, к сожалению, вот этот вот порочный круг, его пока никак не удается разорвать.
Спасибо большое. Я напомню, что это был с нами на телефонной связи российский адвокат Николай Полозов. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым. Реалии». В 6:30 вечера сегодня слушайте программу с моим коллегой Павлом Казариным. А с вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц или в онлайне на нашем сайте Крым Реалии. Читайте там много интересного. Удачного дня и услышимся.